Сегодняшняя лекция будет называться опять она будет про таблетки, но это уже, извините, вынуждено, потому что поступило много вопросов насчет этих красно-синей таблетки, придется отвечать. Вот. И заодно отвечу на многие вопросы, которые накопились. Я беру вопросы только, которые типовые. Есть много вопросов, они одинаковые на одну тему. И я беру какого-то одного автора вопроса и буду отвечать. Да. И можете вы здесь. Некоторые вопросы. Самый главный вопрос. Во-первых, лекция как называется. И вопросы я подобрал, которые именно в эту лекцию, в тему. Потому что есть масса других вопросов. Тогда это будет. Здравствуйте. Итак, опять же, красная таблетка будет называться Гордиев узел. Гордиев узел. Предыстория этого Гордиева узла. Кто-то знает, что это такое Гордиев узел, да? Знаете, да? Был такой Александр Македонский, зашел однажды в один городок. И там сказали, у нас вот есть достопримечательность. Здесь был такой царь Гордий. И он взял, привязал колесницу, по-моему, к храму. И все это узлом таким завязал. И его было такое пророчество, что кто вот развяжет этот узел, это будет властелином мира. И этот Александр Македонский взял этот меч и разрубил. Разрубить Гордиевый узел. А пытались же многие, и все сразу, как же, надо же развязать. Он говорит, а кто сказал, что надо развязывать? Главное отсоединить. Вот что я хочу сказать, что это фактический материал, факты, то, что наблюдаем, то, что есть реальность. Это та фантастика, которую мы делаем. А вот этот синяя таблетка, как вот у того Нева, это вот тот Гордиевый узел, который развязать невозможно. Вот то, что нам говорят, развязать невозможно. Это можно только отсечь. И, к примеру. И в связи с этим вот такой вопрос. Первый вопрос. Он так называется, что-то не стыкуется. Что-то вот в этих таблетках не стыкуется. Знаете, что именно не стыкуется? Все стыкуется. Не стыкуется то, что не должно стыковаться. То, что кто-то сказал, что оно стыкуется, по факту оно у меня в мозгах не стыкуется. Сказали же, что оно есть, да? И вот на этой лжи я живу, и потом почему-то у меня ничего-то не получается. Или я, например, что-то говорю, у человека что-то в голове не стыкуется. Потому что ему сказали, что это нестыкуемые вещи. Потому что просто сказали, на самом деле не стыкуется. Например, мне говорят, что вот есть такие вегане. Знаете, есть вегетарианцы, есть вегане. Вегане, знаете, что такое? Вегане это тоже вегетарианцы, но они молоко не пьют. Потому что мясо-молочная промышленность, это я в самом начале говорил, вот этих вот таблеток, это одна и та же промышленность. И молоко так же вредно, как и мясо, одинаково. Но есть статистика, что некоторые вегане, которые вот вегетарианцы, которые сыроеды, которые пьют, а не пить молоко, это значит и сыр, до свидания, понимаете? Как это отказаться от вот этого самого, да? И тут это к религии подвязали, да? С одной стороны, вот мне сразу было непонятно, почему, когда христианский пост идет, молоко считается скоромное, нельзя вместе с мясом. Потому что это животные белки. Если ты вегетарианец, то вегетарианец, почему тут молоко? До какого-то момента ты там пока грудничок ты пьешь, дальше что? Вот. А вот в ведической традиции, оказывается, можно. И чем отличаются в научно-фантастических или в реальности вампиры, которые паразитируют на людях, как на коровах, которые едят их плоть и пьют их кровь? А есть вампиры такие, кошерные, которые пьют только кровь. И чем мы отличаемся? от этой мясомолочной промышленности. И есть такие кошерные вайшнавы, типа, они молочко пьют, коровок они едят, и они называют это заботой о коровах. Извините, отпустите, пожалуйста, их, это, пускай они гуляют, плодятся там по своим делам. Ну просто разум, просто разумность должна быть, разумность. А статистика такая, мне какая была претензия, что есть некоторые вегане, которые несколько лет попрактиковали, у них болячки повылазили. Во-первых, вегане это не те, которые что-то едят, потому что еда это следствие, и это связано с тем, с твоим предназначением. Если твое предназначение, неважно какое оно есть, но главное, что ты был не паразит, вот тогда ты можешь быть человеком, и тогда твоя видовая пища, вот ты там фруктоед какой-то, все. Но если ты паразит, а что такое паразит? Паразит это ты не живешь в своем предназначении, на гора ничего не выдаешь, просто потребляешь какие-то запасы, которые по наследству, или у тебя пассивный доход, или что-то, или просто живешь экономя, но ты паразит, значит пей дорогое молочко, иначе помрешь. Ты еще паразит, ты еще кровосос, тебе надо откуда-то брать жизнь, а это молочко, оно мало от крови отличается, это жизнь дает, молоко, оно же дает жизнь. Маленькому, который сам еще выдать-то ничего не может. И ты на таком же самом положении. Чем ты от вампира отличаешься? Ничем. Потому что молоко это жизнь, это очень энергетический продукт. Просто ты вот такой. Это я потому, что сначала ты стань не паразитом, потом ты будешь, потом у тебя отпадут вот эти вещи. Мне, кстати, очень многие звонят и говорят, что вот после первой там красной таблетки у многих просто поотпадали некоторые вещи. Они просто уже не могут смотреть. Просто разум. Это, знаете, мне напоминает, как вот Ален Карр. Есть Ален Карр, который легкий способ бросить курить, легкий способ бросить пить там, и так далее. Легкий способ похудеть. Кто-то читал, ну, тут люди без таких проблем, я вижу, они не читали. Но те, которые курильщики, алкоголики, они читают, говорят, это гений. Он так им преподносит, он просто раскрывает им глаза на суть этого процесса, и они настолько это понимают, этого осознания достаточно, чтобы легко бросить. Бросить и тяги не было. Они просто на это смотрят, что все это не может быть продуктом никаким. Итак, что-то не стыкуется. Стыкуется все, что должно стыковаться, и не стыкуется. Сейчас я зачитаю. Все, что не должно, стыкуется все, что должно. Вот, например, английская королева. Вот как оно стыкуется, да? Вот некоторые, о, что действительно так, да, действительно так. Вот что-то не стыкуется, а что не стыкуется? Со СМИ с этим не стыкуется, конечно, оно не будет стыковаться. Или что-то СМИ тебе особенно сильно говорят, что мясо вредно, все говорят. Ты заболеваешь серьезной болячкой, типа рак, и тебе говорят, ну, лучше с мяском как-то не это, да? Когда ты заболеваешь, тебе сразу говорят, что? Твою видовую пищу. Ты просто ешь видовую пищу, и у тебя, но видовая пища, знаете, кто не работает, тот не ест. А кто не работает, это в смысле свое предназначение. А если ты работаешь, где-то что-то попало, то ты и ешь, что попало. И когда тебе говорят на нормальную диету, но к ней прилагается вот это вот. И тогда ты вампир по неволе. Ты бездельник, ты делаешь, но не то, что дело это, которое имеет какие-то плоды. А у тебя никаких плодов, а одно разрушение. Ты вампир, ты затваренная личность. Вот. И мы затварены в какой-то степени. Молоко затваривает человека. Оно уводит его от своего предназначения. И религия это пропагандирует. Ну такой вот факт. Ой, там Прабхупада говорил и все такое. Знаете, не надо обожествлять Прабхупада. Прабхупада был великий человек. Но чтобы он все там знал, это ну, нельзя сказать. Или вот, итак, английская королева, да, вот английская королева. Не стыкуется. Английская королева любит слушать Хари Кришна в исполнении маленьких детей. И она принимает инициирующих гуру ИСККОН. Но это не говорит, что она святая какая-то там преданная. Что тут не стыкуется? Все стыкуется. Махарадж, который роднится с Ватиканом, к ней приходят. Есть такое? Есть. Сатанисты, всякие там гомики, то же самое. Харе Кришна ей что-то мешает? Нет. Ей нужны дети. Как она была людоедкой, так и она стала людоедкой. А что ж тут не стыкуется? Все стыкуется. Или что еще не стыкуется? Например, вот, вот пишут мне, и вот не стыкуется. Не стыкуется. Вот хороший Сталин, вот я говорил, вот Сталин вроде хороший человек, что-то сделал. Хороший Сталин и ГУЛАГ. Вот даже сейчас, даже сегодня известно, что при Сталине сидело меньше, чем до и после него. И освобождалось гораздо больше и чаще. Даже сейчас это известно, несмотря на то, что всю картотеку перебили, перед это самое. Мы должны понимать, что все СМИ, в том числе и религиозные СМИ, они неустанно белое перекрашивают в черное, а черное перекрашивают в белое. Или вот еще, вот не стыкуется. Я говорю, вот гомосексуализм — это тупик. Тупик, нет плодов. Вот гомосексуалисты, они, понимаете, меч. Меч. Вот есть да и есть нет. А вот прочее от лукавого. И вот это от лукавого — это Гордиев узел. Его просто надо понимать. То есть у нас должны быть некоторые, которые какие-то аксиоматические понятия, которые понимаются сердцем. Теорема доказуется, аксиом понимается сердце. Так мы должны, ну, самое элементарное понимать, что гомосексуализм, оно никуда не ведет, Содом и Гоморра. И вот говорят, подождите, ну а они же там, а вот Кличко, смотрите, какой боксер, гомосексуалист. А вот смотрите, какой, а мэр города даже, он вообще, смотрите, какая замечательная личность. А ты вот правильно, я смотрю, у тебя мускулатура не та. Надо понимать, что их продвигают. Их продвигают. А там Чайковский что-то, говорят, там баловался на эту тему. А ты слышал вообще Чайковского? Мы остановились, что есть однозначные вещи. Есть однозначные вещи, что теорема доказуется, аксиом понимается сердцем. Аксиомы эти простые. Если вор, он должен сидеть в тюрьме. И вообще, тут еще в некоторых письмах пишут, что есть разные типы людей. Нет, есть всего один тип – люди. А есть похожие на людей, как их называют, мутанты. Мутанты. Вот гомосексуалисты — это мутанты, это медицински доказано. Это мутанты. И есть нелюди. Нелюди. Вот эти три типа, что делать с этими, с мутантами? Их можно лечить, если они согласятся. Если не согласятся, и они недалеко уже зашли, их при Сталине, при этом же Сталине, лечили принудительно. Вот что делать с мутантами. Что делать с нелюдями? Нелюди — это людоеды. Людоеды. Вот сейчас парад, гей-парады вот эти. Это, а следующий шаг — это будут людоедские парады. Следующий шаг, веды говорят, следующий шаг будет уже людоеды. Почему? Потому что мутанту, гомосексуалисту легко поверить в людоедство, принять его, у него даже ничего там не вздрогнет изнутри. Человеку, не гомосексуалисту, он скажет, что это ужас. Потому что он уже ближе, он уже затваренный. Затваренный генетически. Следующий шаг – людоедство. И поэтому людоедство. А что такое людоедство? Людоедство – это вот с нами, как обращаются со стадом коров. То есть им нужна наша плоть, они едят, им нужна наша кровь, они ее пьют. И это не то, что там мы сдаем, непонятно куда девается, вот эта плацента, которая при природах, значит, это, ребенок рожается, пока он это пролазит, у него вся кровь в плаценту туда, в эту, ну, в место называется, да, и он такой, и потом они все желтые. И сразу чик, а там треть крови. Это самая чистая кровь, которая, и если посчитать, сколько рождается детей, куда они вот эту кровь сливают, понимаете, пуповину надо, ну, час, ну, полтора, чтобы вся кровь вернулась к ребенку, ну, тогда понятно. Понятно, там стволовые клетки и все такое, вот это куда кровь. Эй, вот они, вы думаете, что? И вот наши элиты, есть даже расчет, сколько людоедов и сколько не тварей, а как сказал, вампиров находится в каждой стране, в каждом регионе. Есть даже такой расчет по вот этой крови, сколько куда девается. Есть такое. Но это у нас не цель этой лекции. Просто это просто, ну, вспомни, что ты... У тебя еще есть логика. Просто нас помнишь, что у нас есть еще логика. Логика – это которая, это способность собрать до кучи факты, которые и есть. Но есть, знаете как делается? Ставится какая-то задача, и ставятся рамки этой задачи. И вот в рамках этой задачи решает эту задачу. Она в рамках не решается. Она решается за рамками. Вот так вот. И ты вот... И ты понимаешь, что ну, это каннибал, это людоед, это гомосексуалист. Это, но рамки говорят, это святой. И про папу римского уже давно, там их целая родословная, целая парампора, что они гомосексуалисты. И куча народа до сих пор, почему? Потому что она верит не здравому смыслу, а рамки, которые поставлены. Вот и все. И еще, что-то не стыкуется. Да, я иногда увлекаюсь, потому что мысль быстрее, чем я успеваю говорить, и что-то не договариваю, сам не замечаю, и правильные вопросы задают. Ну, например, вот такой вопрос. В последней лекции я говорил, что мы являемся фантастами, фантазерами. Все, что у нас родится в голове, это будет и в нашей жизни, и так и будет. Если мы не фантазируем, то фантазируют за нас. Но все равно в мир это приносим мы. Мы можем насмотреться фантастики какой-то по телевизору, что там ДНР, там это ДНР, ну, что-то какая-то война идет. Да, идет, да, какие-то трупы идут, что-то реальное убийство, реальные взрывы. Но это не столько, как оно в самом деле. Не столько, потому что это просто снимает фильм для чего? Чтобы люди в него поверили. Когда много людей начинают это обсуждать, они насыщают этот киносюжет своей энергией. И вот тогда оно начинается во всей красе. Мы насыщаем своей энергией, творческой энергией. Если она у нас не занята фантазированием что-то хорошего сделать. Если мы такие пассивные, а ну все, что пропало, все попало, значит вот не занятую часть нашего мышления занимает вот это. Итак, практически те люди, которые не творческие, которые, по-другому сказать, неверующие, неверующие это значит неверующие в хорошее, верующие в плохое, что все пропало, это неверующие люди. И их творческая энергия используется, и они виноваты, понимаете, и они виноваты в том, что происходит. Почему? Потому что, повторю, как бы на бис, что кто главный, кто дает бумагу или кто подписывает? Вот мне подают бумагу, на, допиши, да, подписывай начальник. Главный тот, кто подписал, подписываем мы. Если мы соглашаемся, а не сразу так, берем меч и так, а и врубили. Нет. Бумага не подписана, закон не срабатывает, все. И ничего, то есть законы, вот, которые нам сейчас не нравятся, мы подписали каким-то образом. Иногда просто пассивным это, ну, не проголосовали, не пошли, ну, как это или вот ко мне вот что-то, вот рядом едет что-то, вот кто-то хамит, а я сижу и молчу, потому что меня это пока не касается. Это значит, я подписал санкцию, что я согласен, что ты тут хамишь, пока ты ко мне не прикасаешься. И он так набирает баллы, потом у него мандат, он подходит ко мне уже, когда он в силе. Вот так это происходит. Все, что происходит лично с нами, происходит с нашего согласия. Вот это вот мы должны понимать. Следующий момент. Гордиевый узел. Гордиев узел. И нам предлагают такой некоторый пацифизм. Пацифизм. Знаете, пацифизм что такое? Ну, не это. Вот недавно по Украине по телевидению показывали, значит, первый мужчина, который родил девочку, да. Ну, на самом деле это не мужчина, на самом деле это женщина, что-то у нее там с головой непонятно. Называется трансгендерный человек, это значит, человек пьет женщина гормон, у нее там кадык, не кадык получается, какая-то волосатость. Грудь утягивается, ну до конца не утягивается, там приходится операцию сделать. Ну, половые органы остаются те же самые. Ну, фигура приобретает мужские очертания. Ну, конечно, смотришь на эту фигуру, мужчина все равно там не получится. Что такое дохленькое такое, да, подкачаться ей, не получится просто. Лучше бы она была женщиной. Но, тем не менее, вот неудачная женщина хочет быть мужчиной, тогда она выделяется и как-то, вот, понимаете. То есть все, кто стремится стать противоположным полом, слабые люди. Вот. Ну и это такой человек. Ее подобрал такой другой человек, который, ну, гомосексуалист. Он смотрит, о, а это вроде тоже мальчик, но девочка. И вот они родили, и они такие счастливые, и такое шоу устроили по нашему этому украинскому телевидению. Конечно, там трансгендерными этими людьми набился зал, и там сказали: о, а я вот пошел. И он, так сказать, вот наполегает, как у нас говорят, на том, что он мужчина. Когда сидит там человек, говорит: ты какой ты мужчина, если ты рожаешь? Вот когда у тебя будет что-то там между ног, вот как у мужчин, тогда ты мужчина. А почему ему же надо было менять паспорт, ей вернее, в 25 лет, и пол мужской, и фотография, ну, в лицо сильно изменилось, говорит: мы тебе не будем это вклеивать, ничего. И вот и они на вот этой теме устроили, и потом счастливый конец, они там и вклеили. И на самом деле эта передача была с целью ознакомить украинцев, что у нас уже существует несколько лет не трансплантология, а вот это по изменению пола, что есть комиссия, ты туда приходишь, тебе смотришь, да, организм выдержит, начинают резать, склеивать, как все положено, да, то есть милости просим, просто это была реклама. И там, когда, а вот мне отказали, и там весь зал так, это типа такого, что вот вся уже Украина вот такая, понимаете. И это везде, и смотришь, мне прислали эту передачу, и досмотри до конца, я просто вот так вот держался, потом пошел, сделал там омовение, думаю, противно. Но это действует, понимаете, это действует, потому что эта информация, я ее просто принял, ну что же творится. И люди таким образом привыкают, а дети же это смотрят, а дети вообще чистый лист. Если у нас что-то сопротивляется, знаете, тошнит, да, как водку первый раз пьешь, тошнит, что-то организм говорит, это что-то не нужно, то дети, они еще не знают, им все еще можно, как белый лист, на нем рисуешь что угодно. Вот если там уже что-то нарисовано, то пририсовать надо по каким-то правилам, чтобы это соответствовало и гармония осталась. И взрослым людям вот это как-то немножечко тошнит. И они поэтому берут с детей. Вот есть один такой российский ученый, который придумал антигравитацию. То есть он делает платформу, встает, и она вот эта, без затрат энергии. Это некто, можно набрать, Виктор Степанович Гребенников. Вот. Ну, я хочу сказать не про... Это человек, который, вот, наверное, как-то с Богом как-то связан, потому что это пришло. Но поскольку он хочет составить конкуренцию вот этим летающим тарелкам, которые у элит в распоряжении, зачем это надо, и поэтому, конечно, ему просто не дают, задушили там все. И когда его спросили, а какая, по-вашему, ваша цель вот в жизни, вот что бы вы хотели, знаете, что он сказал? Это его слова дословно. Задача жизни – привить детям экологическое мышление. Взрослым это уже не удастся сделать. Это можно проявить только в детстве. Что такое экологическое мышление? Экологическое мышление – это действительная гармония. Когда я сюда вписываюсь, проще говоря, я не паразит. Я не паразит. Экологическое мышление. Как понять, у меня экологическое мышление или нет? Во-первых, нет отходов. Во-вторых, у меня есть... Ну, в жизни урожай, понимаете? Урожай денег, урожай детей, урожай чего-то, счастье какое-то есть. То есть сила, победа, изобилие, нравственная чистота, что вот это есть. А если этого всего нету, вот это и есть экология. Что такое нет экологии? Ничего не родит. Что такое есть экология? Все процветает. Что такое экология? Значит, я силен. И ничто меня вот не может поколебать. То есть я, что такое просто я в гармонии с природой? Ты меня ничего не сделаешь, никакой захватчик ничего не сделаешь. Итак, а что такое неэкологическое мышление? Когда у меня в жизни что-то не так, у меня просто неэкологическое мышление. Сделаешь ты экологическое мышление, все будет нормально. Что такое неэкологическое мышление? Был очень хороший такой фильм «Вкус хлеба». Я редко рекомендую, как бы, чтобы посмотрели фильмы, но вот этот фильм я рекомендую. Я считаю, посмотреть этот фильм, старый советский фильм, это о поднятии целины, когда она 50, седьмом году она начала. Ну, я не знаю, правда так было, неправда, но вот там вот эти четыре серии, я их смотрел, мне не надо никакого Рэмбо, мне не надо Писание читать, потому что там люди говорили вот здравые мысли. И там был один человек, директор совхоза Сечкин, по-моему, Сечкин. И там была такая ситуация, что сверху спускались указания, что вот страна сейчас, вот надо вспахать целину, потому что надо же удобрения, удобрений нету, надо закупки там с Канады делать, иначе мы сейчас трубу вылетим, надо поднимать там, ну короче, надо много миллионов там зерна. И я даже помню такие годы, когда я был в городе Бузулуке, улицы асфальтированные были засыпаны зерном. То есть вот, от тротуара и до тротуара. И вот такой пирамидой до конца. И ходил сторож, там где-то вот так вот ходил сторож. А люди все равно брали, там раз, ведерочко зацепил. Зерна было вот так. Много. То есть урожай был таков, что его не смогли, просто много погибло даже, много погибло. А самое главное, и вот когда это, первый урожай огромный, второй, потому что земля девственная. Ну, я не знаю, насколько правда, но ученые говорят, чтобы, если спалить лес, он восстановится через 200 лет. Если один раз вспахать целину, она восстановится через 2000 лет. 2000, просто взять и перевернуть. И потом канадцы пришли к тому, кстати, канадцы у русских научились, что безотвальный там, просто плуг, который подрезает, и все. И там такая вещь, которые пришли, но сразу не знали об этом, не знали об этом. Если один раз снять урожай, хорошо, ничего не надо делать, не надо никакую экологию знать, потому что это, знаете, как молозиво и молоко, чем отличается. Там вот сила, там ничего не надо делать, потому что, я бы еще сказал, знаете, нам надо вот это, Гордиев узел, первопроходцы, есть слово первопроходцы, пионеры, наперво везет, первенцы. Я взял, выписал эти слова, посмотрел по священным писаниям. Только им-то и везет. Больше вообще никому не везет. Только пионерам, только первенцам. Вот. Но у них настолько изобильная судьба, но у них им столько же в изобилии всех трудностей. А знаете, в трудности в чем заключается? Первопроходец. А знаете, что такое первенец? Первенец, который первый родился, первопроходец. Следующий за ним. Все наследство первому. Первопроходец – это человек, который ломает старые рамки и выходит за них. Пионеры. Пионеры. Пионеры – это не вот всегда готов. Это потом уже мы взяли, как бы эксплуатировали это слово, а пионеры – это первые. Я даже прочитаю, что такое пионеры. Ну ладно, потом я прочитаю. Суть в том, что мы первые. И вот целина, богатый урожай, потому что первый. Но дальше пошел такой овсюк называется, ну, сорняк. И чем больше, пока ты ее девственную не трогаешь, она 2000 лет, там все уже утряслось, уже гармония есть, тут васильки, тут ковыль, тут это вот. И они все живут 2000 лет, потому что туда не въехал кто? Человек, захватчик, вампирюга, кто-то жил, и без него там все это хорошо, там кузнечики, и все, там миллионы этих гектар распахали, перевернули, все нарушили. И пошел, вот где-то там нарушена гармония. Это значит, там уже какое-то вампирическое вмешательство, потому что нам просто надо взять. И там была ситуация такая, что награждали по сколько ты распашешь, а не сколько ты возьмешь там этих миллион тонн вот этого зерна. Ну, такое было. И еще, когда первый раз сняли урожай, нормально. Второй, нормально. Третий раз пошел один бурьян. Этот бурьян забивает зерно. И там, значит, была такая вещь. Вот этот овсюк, там, ну, по фильму показывается, приходит. И я это не зря говорю, это к нашей жизни сейчас, вот вы поймете. Я просто хочу, чтобы вы эту картинку запомнили. Приходит агроном и говорит, приходит ну, там, с Москвы какой-то приезжает, допустим, и говорит, ну что, засеяли? А вот там один из главных героев говорит, да, уже засеяли. Он говорит, ну, молодец, молодец. И потом выясняется, прибегает какой-то агроном, говорит, где этот главный, где этот гад такой? И он еще такой, ну, знаете, ну, не по-русски как-то говорит. А тот понимает, где этот бестолочь, что он говорит, надо сеять. Сеять надо через месяц, сейчас нельзя сеять. А тот понимает и говорит, так вы что, не засеяли? И, ну, в общем, он сдал, получается, своего председателя. Он говорит, не засеял. Он, все, снимаю я тебя. Ты что, ты врешь там в Москве, ты, а у нас всегда ж надо, чем раньше посеешь, а тут они к морозам у тебя там поспеют. Он говорит, сейчас, если посеем, мы вообще у нас ничего не поживем, потому что вот этот овсюк поднимается и задушит пшеницу. А сеять надо, когда он поднимется, срезать его и тогда засеять. И вот он тогда он идет и говорит, откуда ты это взял? Он говорит, ну вот у нас это местное НИИ тут работает. Так а у нас там НИИ в Москве же, там такие, там все такие титулованные, особые. Он говорит, ну они же далеко, а мы-то здесь. Ну там же вот это и вот он идет, черпает землю, и там уже вот такие ростки вот этого сорняка. И там уже и там показывается панорама, там сеялки сеют, просто бросают на смерть. Вот это все зря. Я хочу сказать, примерно так религия работает. Мы зря туда, вот, я сейчас объясню. Например, вот этот, и там план, засеять быстрее, засеять раньше. Ну и получилось там два колхозика, которые... Взяли на свой страх, там их там разжаловали, ну как позже там за это самовольство. У них урожай есть, а у остальных ничего нет. И он ходит, этот бедный, который с Москвы смотрит, вот все, вот оно зерно, а вот это вот уже враги, которые все задушат. И вот тогда, я зачем все это говорю? И один человек, я не помню, кто там по фильму сказал, но он сказал, мы местные, мы хозяева этой земли, и мы ее бережем для себя, для наших детей, для наших внуков, для наших потомков. А им, они тут не живут. Им плевать, им только сейчас вот сдаить вот это все, взять и все такое. Вы знаете, что такое экология? Экология это значит к своей окружающей среде, ко всему. К своему телу, к своему дому, к своей земле, к нравственности, которые вокруг меня, ты думаешь, на тебе не коснется, что вокруг говорят? Ты также отвечаешь за эту землю, что вокруг говорят? Если такой плакат, который какой-то там, я не знаю, извращенство, и ты идешь, а потому что закон, ну, вот бигборд. А я знаю человека, который подходил и резал эти плакаты. Вот. Потому что он свой. А это пришельцы, им надо что-то взять. Просто взять, затварить нас, и тогда можно взять все. И вот и экологическое мышление, это когда ты берешь ответственность за эту территорию Земли, за эту там, как, ноосферу, или там, как это сейчас называют, да? За это вот СМИ, которые тебя окружают, ты что-то делаешь. И она твоя. Почему? Потому что ты житель Земли, потому что ты человек. А те, которые говорят, что ты не так, и потом пойдут одни, как эти, овсюк, как из наших детей вот это делают. И он говорит, ну, пока меня не касается, а что будет через поколение тогда? Они же взойдут. Я сейчас прохожу, ну, с утра, значит, ну, свою дочку иногда вывожу, а там смотрю, там в садике так, такие хорошие детки, где-то, ну, года... От трех до пяти, вот так вот. Такие маршируют, там музыка такая, детский садик, они таким разноцветным, вот так вот маршируют, такая воспитательница, дирижирует, рядом с ними маршируют, они что-то там, ну, зарядку поутру делают. И мне так интересно, я думаю, как-то вот выйти пораньше, чтобы, ну, и посмотреть. Просто. И когда я подошел поближе, я просто пришел в ужас. Музыка хорошая, мультипликационная такая музыка. Героям слава! Они что-то вау, там вот потом. Они враги пройдут, они геть. Вот эти малыши, понимаете, вот фашизм какой-то. И можно рассчитать, ну, а детям, и люди сдают туда. Мне человек звонит из Санкт-Петербурга, он говорит, отдаю в садик, ну, в обычный садик я не узнаю ребенка после этого. Вроде нормальные воспитатели, вроде, ну, не нормальной ориентации, ну, что-то там не так. Нам надо браться, хотя бы спасти детей. Нам надо спасти будущее. Спасти будущее. Если ты спасаешь только сам себя. Итак, такие вещи надо, их распутать нельзя, их доказать нельзя. Их надо просто сказать нет и все. Вот просто нет и все. Как Александр Македонский. И давайте, ну, подкрепим как бы вот эти вещи. Что, например, Бхагавад-гита про это говорит? Вот открываем. Что она говорит? Глава 4, текст 42. Мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений. Встань и сражайся. Мечом знания. Что такое знание? Это как на самом деле обстоят дела. И главное, что знание у тебя еще есть. Не написано мечом знанием развяжи. Меч — это оружие. И это оружие воина. Если у тебя не хватает этого знания, то есть вот так взять и рубить. На самом деле ты уже знаешь. Почему мы не берем в руки этот меч? Потому что ты не воин. Есть две категории, которые против вот этих лекций, против вот этих. А может быть как-то вот, а может как-то можно потихонечку. Может не надо рубать, зачем? Ну что, черно-белое что ли все? Нет, может как-то и цветное есть какое-то. А вот и мне задают вопросы, а можно быть вот этим гопиком из Царствия Небесного попасть? Нет, нельзя. А можно я про них ничего не буду, сам буду тебя спасаться, они меня тут, конечно, обсели все. Нет, никуда ты не попадешь. Ни в какое-то Царство Небесное не попадешь. Ты, если их прикрываешь, если ты ничего с этим не делаешь, со своей территории никуда ты не попадешь. Потому что твоя дхама, Царствие Небесное, начинается здесь. Ты здесь ее делаешь. Что ты сделаешь, с тем ты и пойдешь. Если ты ничего не сделаешь, как в анекдоте, а что это я в ад попал, я же ничего не делал, вот поэтому попал. Поэтому и попал. Некоторые, знаете, есть такие вот, их архаты называют, их даже буддисты презирают, которые самосовершенствовали, у них дыхание, повысить какие-то свои вибрации, курсы такие есть, и вот они дальше. Но ведь, понимаете, и они считаются себя, имеют наглость считать себя духовными, но ты же это делаешь для себя. Для себя ты эгоист. Как был ты эгоистом, так и остался. Причем тут духовность? Это совершеннейший материализм. Совершеннейший материализм. Ты как был паразитом, так ты и остался паразитом. А что вот говорится интересно по этому поводу Библии, например? Она говорит, не думайте, что я принес принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Это вот Иисус. Иисус, красная таблетка, он принес меч, а мир он называет. Не надо. Вот это иллюзия, что ты находишься в мире, ты находишься в войне, а вот это реальность. Ну кто-то скажет, ну смотрите, подождите, а по какому поводу сказал Иисус? А давайте почитаем, по какому поводу сказал. Читаем. Это от Матфея, я взял от Матфея, глава 10, 34. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его». О, он, похоже, решил разбить институт семьи, наверное, да? И, знаете, сейчас находятся, ну, так сказать, люди, которые хотят, ну, которые мы называем голубые, да, вот, которые голубые, вот мир, там, толерантность и все такое, и они трактуют это, что вот зачем семья, не надо, надо к Богу. Нет, здесь не написано, и пришел я разделить человека с женой его, не написано, и отца с матерью, не написано. Здесь написано, что от поколения в поколение будет разные задания, разные рамки, и ты не должен копировать отца своего. Вот о чем речь идет. Он не пришел разделить мужа с женой. Он не разрушает институт семьи. Потому что рамки должны расширяться. Если они... Отец сделал такие рамки. Он, значит, вышел за какие-то рамки. Он тебе сделал бизнес, оставит. Значит, должен его дальше двигать. Если ты оставишь эти... Понимаете? Разрубить эти рамки, ты должен дальше эти рамки. Все, что не увеличивается, все уменьшается. Это не значит, что ты распухнешь такой, как кровососущий клоп. Нет. Ты, значит, все больше и больше о людях дальше начинаешь заботиться. Твой калибр возрастает. Вот и все. Пускай немножко, но он должен возрастать. Потому что то, что не возрастает, оно убывает. И если ты в молодости был могучий, а сейчас менее могучий, значит, у тебя образовались рамки, и ты находишься в этих рамках. И это для тебя тюрьма. И тогда автоматически возникает ситуация, что ты будешь говорить о мире всем, вот не потому что ты не хочешь, чтобы тебя трогали, ты не хочешь войну, чтобы расширяться, надо вот война какая-то. Ты будешь говорить о мире. Проблема, знаете, в чем? Она в том, что мы, Слово Божие, оно очень простое, и его легко понимать. Его легко понимать, но его трудно выполнять. И там как-то не особо пофилософствуешь. Ну, например, благословляйте врагов ваших, да? Вот, ну, что такого? Благословляйте. Что это сильно непонятно, что их надо благословлять? Что в этом мире враги представлены к тебе, чтобы помочь тебе сломать рамки, если ты сам за них не хочешь выходить. Они тебя хотят освободить, чтобы ты там, ну, чтобы ты там выскочил, как уже ошпаренный, потому что меняется как-то жизнь. Ну, ты не хочешь благословлять. Я, знаете, тоже понимаю вот эти Слово Божие. Слово Божие, знаете, Слово Божие что? Я сейчас прочитаю Слово Божие. Оно тоже называется, оказывается, мечом. Когда Слово Божие ты видишь, неважно, Священное Писание или изнутри тебе пришло, ты должен его просто выполнять. Но нам хочется пофилософствовать. То есть как приказ. Если гомосексуалист, это Слово Божие. Гомосексуализм это не человек, значит это не человек. Вот и все. И пускай он там поет, симфонии сочиняет, что хочет, делает, в храме строительстве участвует, но все равно не человек. Его нельзя допускать. Тут очень все просто. Очень все просто. Вот есть люди, вот есть нелюди. До свидания. В третьей югу говорится, нелюди жили, людоеды, нелюди, упыри всякие, они жили в лесах. И была договоренность, из леса нечего вам выходить. Вот живите там, жрите друг друга и все. В жизни людей вы должны участвовать. Сейчас они участвуют в жизни людей, они возглавили это. И поэтому надо сказать им до свидания. Сказать до свидания это не революцию устраивать, просто не, когда ты не выполняешь эти, вот эти, они не могут. У них нет сил. А есть вот эти как полукровки, как их назвать? Ну, измененные генетические люди, то есть вот эти педофилы всякие, вот. Их надо просто лечить. Принудительно. Но им тоже нельзя участвовать в жизни людей. Нельзя участвовать в жизни людей. И вот это меч знания. Просто нет. Без всяких уговоров. Потому что они тебе такое наплетут, что они такие же самые. Такое наплетут. Я вам сейчас даже прочитаю, какое они плетут. И вот это я увидел. И мы понимаем, что, ну... Все наши святые официально, не все гомосексуалисты, ну, во всех религиях. Радханатха этот поддерживает их, Папа Римский их поддерживает. Более того, они сатанисты. Вот я сейчас прочитаю просто на вайшнавском сайте. Ну, говорит, ну это ж там, ладно, Ватикан, он давно прогнил. Вот, пожалуйста, Самбанха называется, журнал вайшнавов. Вот пишет один деятель. Что говорят веды о нетрадиционной секс-ориентации? Три пола ведической цивилизации. Три пола есть. Не знаю такого три пола. В древнем ведическом обществе отсутствовала дискриминация или принижение одного типа людей над другими. Ну, я опять сразу справочку, что нету. Вообще это, ну, говорит явный педераст. Вот явный педераст.
Какой имеется в виду?
Гомосексуалист, да, третий пол. Ну, есть мужчина, есть женщина, и все остальное это третий пол. Вот. Есть тип люди, есть тип нелюди, есть тип гибриды. Все, больше ничего нет. Нелюди вон в лес, гибриды лечить, а есть люди. Вот и все. И никакой дискриминации нету. Вот. А, или вот это, ну вот давайте сделаем, вот люди и собаки одинаковые, давайте сделаем. И не надо дискриминации. Давайте за стол их, они же будут гадить, они же будут это. Как мне один. А есть люди такие скотинившие, ну, то есть если пока себя в порядок не приведешь, тебя, наверное, в ресторан не пустят какой-нибудь, да? Или в какой-то чистый, если с тебя там течет все и пахнет, аж у всех голова там кружится, да? Один бомжик приблудился в Кременчуге и говорит, ну можно я это, тут холодно, морозец такой, а это где-то там какой-то этаж, ну не второй, а где-то выше. Я вот здесь вот, ну я чуть-чуть, от него, конечно, разит, конечно, не зонирует вовсе. Она, ну ладно, вот. И вот там картон она стрелила себя, там устроила вот это вот. На следующий день у него друзья, и они там это... повеселились немножко и все такое. Она говорит, так, съезжайте, ребята. Как это? Какая дискриминация? Мы что, вы что, не люди? А где ваша христианская? Взывать начинает, да? Вот. Ну, понимаете? Есть какие-то правила вот, общежития. Твоя территория должна быть чистота. Просто люди не хотят работать. То есть они паразитируют. Паразитировать можно вот и так. Итак, дальше что? А, дальше вот. Одна из тем современного общества, это пишет вот этот вот, третья ориентация какой, стала очень актуальной, это представляете, на религиозном сайте пишется, вайшнавы такие, они говорят, ну там христиане, понятно, тупые, но мы-то вайшнавы. Одна из тем современного общества, которая стала очень актуальна после установления демократического режима в большинстве стран, заявочки, да, касается определения прав человека с иной сексуальной ориентацией. И удивительное качество нашей эпохи, удивительное качество, вот эти словечки мне вот эти, выразилось в том, что, не разбираясь подробно в теме этого явления, подавляющее большинство граждан очень часто пользуются им, как еще одним поводом, чтобы продемонстрировать свое превосходство над другими, над теми, кто рожден от природы, был наделен совершенно иной природой. Чтобы хоть отчасти устранить это невежество, я рекомендую всем разобраться в таком сложном вопросе. Ничего сложного, чтоб, ну нет, вот мужчина, вот женщина, получается дети. Что тут сложного? Что тут сложного? Нет, это сложный вопрос, надо разобраться. Надо разобраться, да будет с нами мир. Не будешь разбираться, увязнешь. Надо брать меч. Надо брать меч. Я рекомендую всем разобраться в таком сложном вопросе, как различие полов и сексуального поведения через знакомство с древней ведической системой, изошедшей от самого Бога и поэтому являющейся совершенной. Вот. Если вы хотите, если вы очень хотите, это, знаете, называется, наберите «Самбандха», журнал вайшнавов. И дальше идет подробнейшая градация всех типов извращенств. И вот такое есть, и вот женское, а есть мужское, а есть вообще среднее. И туда подписывается там и Арджуна, и вот то, что он в одно время как-то себя вел, и вот это. И в общем все доказано. А сочетание Махапрабху вообще, слияние женского и мужского. Короче, они вообще молодцы. И дальше пишется, что вообще все умы там находятся, а здесь какой-то примитив, какая-то переходная форма жизни.
То есть третий пол там превалирует?
Третий пол. Я хочу сказать, что делает этот третий пол? Следующий шаг к людоедству, просто уничтожение, ну ладно, пускай они уничтожают человечество, но они уничтожают и землю. Настоящее правительство, что вот сейчас, они просто, ну... Ну, землю просто, ну, я не знаю, не только радиация, леса повырубали, пустыни это все искусственно грабят. Пустынь не было на земле. Пустыня это просто срезан грунт, увезен. До 70 метров срезали грунта. Вот. Есть об этом Ну, я про это не буду. Это уже, я не знаю, не красная уже таблетка, а такая алая таблетка. Я, может, когда-нибудь скажу такое. Это люди в это не хотят поверить. Вот. Далее идет описание и режимы. Описания такие, что такое, такое, и там на санскрите все написано. Представляете, извращенцы дошли. Таким образом, описание, третья категория пола служит важным инструментом для признания и спокойного проживания таких лиц в обществе обычных людей. Резюме такое. Ну, как вот это, Радханат. А далее пишется, среди монахов или подвижников существует большая доля людей третьего пола. Это мы без тебя уже знаем давно. То есть мы в курсе, но только людьми их я уже не называю. И пишет это Амара Дас. Вот, кстати, вам ответ еще на вопрос мне писали. А может ли быть вайшнав затваренный? Вот он затваренный, только он не вайшнав. Он затваренный человек. То есть когда уже в религии такие вещи пишутся, вот, или Папа Римский взял и объявил, вот это там монахи сидят, и вот что, знаете, гомики тоже, они Бога любят и все такое, и никто же ему не возразил. Никто ему не возразил. Итак, не мир, но меч, сказал. Слово Божье. Слово Божье мы знаем. Дело в том, что мы Слово Божье знаем. И мы, знаете, но мы не знаем, что оно меч. Мы думаем, что Слово Божье, над ним можно пофилософствовать. Над ним не надо философствовать. Его надо исполнять. Что такое Слово Божье? Давайте почитаем, что такое Слово Божье. Опять же, прибегнем к Библии. Вот, сейчас. Слово Божье. Это мы сейчас, знаете, прочитаем. О! К евреям, кстати, к евреям. Евреи в курсе, видите? К евреям. Глава 4, текст 12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает на разделение души и духа. Проникает вплоть до места, где встречается душа и дух. Если в следующем, ну, в другом переводе. Проникает туда, где проходит граница между душой и духом. Слово Божие вскрывает истинную природу души и духа. Вот что такое Слово Божье. Из этих текстов мы что должны понять? Что есть душа, а есть дух. Что эти вещи не сливаются. Что мы никогда с Богом не сольемся. Что нас и разъединяет, и соединяет Слово Божье. Если мы Слово Божье исполняем, тогда мы с Богом, тогда мы в безопасности. Но это Слово Божье, это меч. Почему не нравится меч вот этим синеньким? Потому что они не воины. Меч дается только воину. И тогда все просто. И проблема Слова Божье, что оно очень просто. Что это просто. И знаете, две вещи, из-за которых мы не принимаем Слово Божье. Его надо исполнять. Первое, значит, те, которые паразитируют на священных писаниях, им же не, нужно не вылечить нас, как в анекдоте тот врач. То, а что ж ты вот это, папа, я же вот его вылечил, ты 12 лет, а вот ты идиот, а за какие же ты деньги-то учился, ты что, не понял, что ли? Да. Им не надо нас вылечивать от проблем духовных, наших жизненных проблем. Им надо, чтобы мы подсели и все время к ним приходили. Вот что им надо. Это понятно, что слово Божье, и поэтому они дают нам вместо красной таблеточки, синюю таблеточку, которую мы путаем. И когда нам говорится слово Божье, мы так, ах, вздрагиваем. И идем в какую-то психологию. Отдайте мне вот такой вот крутой такой совет, такой крутой совет, потому что у меня такой гордиевый узел проблем, и я с этим проблемой, как курица с яйцом, хожу и даже горжусь. Вы знаете, у меня сколько раз уже не получилось. А ну-ка ты вот реши мою проблему, ну, философски разбери. Да надо рубануть и все. Надо рубануть, что вот это вот грех, а это вот правильно. Вот это экологично. Грех — это то, что не экологично. Грех это точно не экологично. Экологичен ли Говик? Нет, не экологичен. Потому что он, как тот овсюк, затваривает окружающего. Нельзя, если он Говик, его с детьми нельзя, потому что он их инфицирует. Во Франции запрещено выращивать там лидию, виноград, потому что считается, ну, дичка такая. Там есть такой сорта винограда, потому что происходит опыление. А у нас как опыление? Слушанием. Там услышал, там рассказал, там показали еще вообще. Экологично? Нет, не экологично. Это эти сорняки, извините. Нельзя. Нельзя. Это как ГМО. То есть, вот, если естественно, вот естественно, он куда ни придет, вот Божий человек, Божье растение, Божье вот это все, оно на своем месте, оно ничего не делает. Ничего плохого не делает. ГМО, куда его не сунь, оно все будет, потому что оно уже не Божье. И знаете, что еще делает нас не Божьим? Это делает нас не Божьим рамки. Рамки. Не зря вот написано меч между там отцом и там сыном, потому что сын должен идти дальше, дальше. Отец сделал свою долю, да, все, с него не надо дальше спрашивать. Идти дальше. Но когда у меня есть рамки, вот сначала ставится проблема, потом делаются вот эти рамки, проблема вне этих рамок, а я решаю, я не нахожу там решения. И первопроходец, пионер и так далее должен сломать эти рамки. Ну и поэтому-то ты и первый. И только поэтому тебе повезет. Вот, знаете, когда, ну я не знаю, верить, не верить, что кто там, Колумб Америку открыл, да? Колумб Америку открыл. Что надо было сделать, чтобы открыть эту Америку? Надо просто поехать, сесть на корабль и вперед там на запад, пока не упрешься. Вот он пошел на своих кораблях, уперся, открыл Америку. После него все сказали... Тю, так это каждый может. Да, это просто. Это знаете, как потом этот Колумб собрался в кругу друзей, когда все, победа, там фуршеты, все такие дела. Ему тоже сказали, так это сейчас каждый может. Каждый. Когда кто-то уже сломал рамки, ведь трудно не сделать это простое дело, а сломать рамки. Трудно было. И Гордиев узел, так а сейчас понятно, что надо взять меч, вынуть. Но все почему-то думали, а что, разве можно? А что, разве можно? Он говорит, а почему нет? А кто сказал, что нет? Сейчас все будут рубать узлы, сейчас все будут в эту Америку. И тогда этот, когда они сидели с друзьями, ему сказали, бросили такой упрек, да, в принципе, каждый мог, то просто, ну, как-то это вот оказался случайно. Каждый из нас может быть первым, но кто-то один первый, кто-то один. Он взял тогда яйцо, такое сырое, невареное яйцо, и так, положил и говорит, вот поставьте яйцо, ну так, на попа, чтобы не лежало, а на попа. Я вот, это можно поставить. И все так, раз, ну не получается. Он взял тогда, где вот это, там есть воздушная прослойка, да, с тупого конца так, надколол, раз и поставил. О, ну так же и это самое, он говорит, ну я же не говорил, что так нельзя. Но кто-то это делает первый раз. Надбивает яйцо, идет в Америку, рубит узел. И ты это должен сделать первый раз. Если за тебя это сделали, тебе не повезет, потому что везет пионером, первопроходцем, первенцем. Тебе не повезет. Ты свою долю не взял от жизни. Ты предназначение свое не выполняешь. Ты должен в чем-то стать первым. Ты не можешь идти все время за кем-то. И будет всегда сопротивление. Сопротивление обязательно будет, потому что ломать рамки придется. И потом все скажут, так это же просто. Так это же просто. После того, как ушел Высоцкий, знаете, сколько бардов появилось, все ругают правительство, все хорошо, но Высоцкий был один. Высоцкий был один. Что такое рамки? Рамки, это они же в голове, во-первых, их в реальности не существует. Рамки, это вот этот гордиевый узел, который у меня в голове. Проблема решается легко и одним взмахом меча. И причем тебе за это ничего не будет. Но просто это Слово Божье. А Слово Божье у кого? Оно, ну, превращается в орудие у Божьих людей. Есть такое интересное животное, как же оно называется? Землеройка. Такое маленькое животное. И вот когда оно впервые, первопроходец такой, оно, знаете, смешное. Я хочу сказать, что люди, которые не первопроходцы, не первенцы и не пионеры, ничем не отличаются от этого существа удивительного. Оно приходит на какую-то, ну, совершенно новую землю, да, на какой-то огород. И внимательно изучает плацдарм. Тут камень, тут это. Изучает. Снимает карту топографическую. И она недолго так все изучает, и потом начинает бегать со страшной силой. Вот, чу-чу-чу-чу-чу. То есть у них какая-то, вот, какая-то память образуется, и она просто на автомате. Она просто знает, что за этим углом вот, тут камень, надо его так обогнуть, вот так вот, да. И вот если поставить какое-то, ну, я знаю, препятствие, какое-то взять, вот препятствие, бах, поставить вот так вот. Она бух, вот так вот, до сотрясения мозга падает. Раз, головой потрясла, опять раз, бегает, опять бух, вот так вот, потому что не карта уже там в голове. На 10-м разе она так раз, потихонечку вынюхивает это пространство и начинает раз, перепрыгивать. Потом убираешь, она раз, тут опять перепрыгивает. Рамки. Чем отличается? Или овцы. Возьмите овец. Возьмите овец. Если вот идет стадо, там, овец или баранов, и поставить препятствие, как, ну, какую-то палку, ну, чтобы можно так, средние овцы легко так перепрыгнуть. И вот они прыгают, вторые прыгают, третьи прыгают, палку убирают, все стадо перепрыгивает. А они просто видели, что все прыгают. Коллективное сознание. Все прыгают. Люди чем-то отличаются? Ничем. Люди, которые не первенцы, не первопроходцы, не пионеры, ничем не отличаются от вот этой вот землеройки, вот этих вот баранов. Вот, они не понимают, это, кстати, ответ на письмо. Я письмо своими словами, там пишут Вашнава Прана, вот мне тут там преданные говорят, что ты приходишь, вот надо прийти в храм, надо намазаться тилок, и надо одеться там по-вашнавски, надо вот все соблюдать, посмотрел, и так вот собезьяничать, и тогда это внешне вовнутрь проникнет, и ты станешь таким крутым вашнавом. Нет, надо понимать, что ты делаешь, иначе ты вот тот баран. Ты просто не будешь понимать, глупо. Глупо прыгать, если этого препятствия нету. Или наоборот, тебе сказали, препятствия нет, ты, у тебя сотрясение мозга. Тоже глупо. Принцип, а как делают вот вайшнавы? Вот вайшнавы почему-то, вот у них такая мода, например, вот если он хочет попить, вот так вот, он не так пьет, он себе вот так вот заливает. Потому что во время лекции надо, я даже не пытался это учиться, вот так вот, я просто надо попил. Просто откуда это берется? А это берется, что ну, в Индии страшная антисанитария, это индусятина нахватались, потому что там вот какой-то одноразовый стаканчик стоит, и ты не знаешь, что каждый третий чем-то может быть заражен, и поэтому пьют вот так вот, не касаясь, и все. Или еще взяли моду, вот, и в Писание это ввели, что вот если ты так будешь пить, это тебя спасет. Да нет, если это стакан мой, больше никто не пьет, как хочу, так и пью. И это ничего не оскверняет, вот и все. Или, например, там, вот эти все тилоки, и целый махараджа говорят, что человек без вот этой нарисованной тилоки, это все, что там, ну, все равно, что просто кладбище, а не что-то живое такое. Что теперь я вообще, вот, как это, понимаете, до такой глупости. Или, например, что вот левой рукой есть нельзя. Левой рукой почему нельзя есть? Потому что принято в этой же, в Индии, что, ну, когда ты по-большому сходил, то подтираться ты должен левой рукой. Левая рука для плохих вещей, потому что там, ну, мало ли что там может быть. Да. А правой ты сделаешь хорошие вещи. Ну, просто привыкли. Но если европейцы, если они пришли с улицы, помыли руки и вообще никуда особо не влазили, да? Ну, почему я не могу правую, левую есть? Почему? Не вот это так. Это такие же бараны, которые прыгают через несуществующие препятствия. Потому что если есть рамки у меня, я никогда, вот никогда не узнаю, что мне делать, когда мне делать и где мне делать. Никогда. Потому что эти рамки, мы должны понимать, что рамки, которые у нас уже есть, которые мы уже знаем, наша задача, наше будущее в эти рамки уже не вписывается. И мы будем вот это ходить, натягивать эти рамки, на, и у нас не получится. Тем самым мы свою судьбу просто прошляпим. Это будет грех, потому что ошибка – это грех. Ошибка. Кстати, мне вот тут спрашивают, пишет Сергей Петраш. Вот уже не первую лекцию не могу понять, что уважаемый Виктор Савельев имеет в виду под грехом. В этом видео он говорит, что грех – это когда мы нарушаем свободу другого человека. Однако, например, наркотики или внебрачный секс по обоюдному согласию не является нарушением свобод другого живого существа. Наркоман никому не мешает, сам себя убивает в удовольствие. Но ведь употребление дурманящих веществ – грех, поэтому я не согласен с формулировкой «греха». И вот тут в студию, пожалуйста, выходит понятие «экология мышления». Наркоман, ну, пьяный человек, он убивает себя, но он же все равно влияет на окружающую среду как-то своим поведением. А дети ходят, смотрят, это что? А ты во внебрачных связях, а как такое понятие, как телегония? И потом такие уроды нарождаются. Просто в твоей же семье, даже родственники, они же тоже с тобой связаны. Это не просто нравственность, это экология, это вписывание. Что такое гармония? Гармония, это значит, ты не только все для себя делаешь, ты учитываешь окружающее. И ты думаешь, что ты там где-то вот погулял, нагулял, согрешил, укололся, что-то еще там сделал, и никто и не почухался, что ли? Нет, по твоему роду сразу поползла эта заряда, сразу поползла заряда. Вот, поэтому это грех, это грех. Если ты никого, чтобы никому не, понимаете, чтобы никому не мешать, надо вести себя экологично. Это не экологично, это не значит, ты ведешь себя прилично, когда тебя видят. Это когда ты ведешь себя прилично, когда тебя и не видят. Вот экология. Да. А, любовь покрывает все. Человек, любовь. Когда любовь, она ломает рамки, но она так ломает рамки, что всем становится хорошо. Никому плохо не становится. Любовь это не грех.
Вот как время, любовь же женщину несколько, так было несколько так неправильно.
Еще раз.
Вот как время было раньше, да? Любовь была же. Это была не брачная связь.
Ну, я об этом говорил. Это моногамия, вы имеете в виду, да? Моногамия. Моногамия всегда была, есть и будет, и никто в животном мире есть, есть.
Ну, это не грех, получается.
Нет, ну, понимаете.
Это просто вот связь.
Еще раз, экологичное мышление. Экологичное мышление. Ты должен тянуть столько, сколько ты потянешь. Если ты берешь больше, чем ты потянешь, это грех. И ты надрываешься, и ты берешь вторую, третью жену, а те жены довольны вообще? Ну, я имею в одной семье. Да, но если они довольны, если между собой ладят, пожалуйста. Там это, Господь Рама, там нам рассказано, там что одна была жена, нет. И потом там, ну, и так вот в Писаниях. И потом говорит, ой, я вот тебя там спасла, я тоже хочу быть твоей женой. Он говорит, подожди, сейчас спрошу ту. А так говорит, да конечно, я люблю всех тех, кто тебя любит.
Ну, сейчас вот эгоистичность, значит, женщин, да, вот они однозначно, получается, друг с другом не совмещаются. Мужчина вот...
Эгоистичный человек ни с кем не совмещается. Ни мужчина, ни женщина, ни с кем не совмещается. Если ты, ну, начинаешь что-то тянуть... Ну, в общем, если ты начинаешь тянуть свое предназначение, у тебя может быть. Может быть. Ну, я извиняюсь, что повторяюсь, ну ладно. Первый удар был по генетике нанесен, когда сказали один мужчина, один женщина. Все. И сразу всем одинаково. Он такой красавец. У него потенции вот так вот. И любить, и обеспечить. И любить. Ну, обеспечить, знаете, обеспечить больше, чем любить. Потому что любить это более серьезный ресурс. Чтобы любить, понимаете? Любить это ты, ну, ты можешь внимание столько уделить, а можешь столько внимания уделить. Вот. И да-да, тогда ты можешь там у тебя несколько. А это-то ему и одной нельзя отдавать. Вот. И тогда вот потомство больше и лучше. А так перепортили всем по одному. И тогда грех начался. Грех начался. Кстати, этот товарищ, который пишет, хотя он мне не товарищ, вот этот, который вот этот гомик пишет, он говорит, и веду утверждаю, что вот это такое прелюбодеяние гораздо хуже, что если там муж изменил жене, чем вот этот гомосексуализм. Это вообще не в какие ворота, да? Вот пишет так вот, понимаете. Вот. А сейчас сказали, кто вообще институт семьи разбивается сейчас. Кто сколько, с кем. То есть ответственности нету. Ответственность за землю, за экологию, за свою биосферу, за свою там ноосферу, как угодно наживи, назови, но ты должен это тянуть. И ты должен иметь столько, сколько тянешь. Потому что это доля твоя. Твоя ли это доля? Как определить? Силы она хватает? Энтузиазма хватает? Все, значит твоя. Все. Вот что такое грех. Поэтому я не согласен с формулировкой греха. Этот Сергей Петраш пишет. Да, я тоже с такой формулировкой не согласен. Ну, наверное, это была моя ошибка, я что-то не договорил. И вот он же даже пишет, чтобы как бы два раза, он же пишет, Хари Кришна в этом ролике, уважаемый Вайшнава Пранадас, неоднократно упоминает о путешествии на Луну, в том числе Нила Армстронга. Однако следует отметить, что в настоящее время доказанным фактом является то, что американцы не летали на Луну, они просто сняли фильм и показали всему миру. В интернете масса разоблачающих видео на эту тему. Совершенно верно. Но уважаемый Сергей Петраш должен был посмотреть, наверное, больше материала на эту тему. А материала на эту тему, с этой темой связано убийство Кеннеди, убийство его братьев Кеннеди, попытки Кеннеди с Хрущевым завязать дружбу, чтобы с лунной проблемой как-то разобраться.
И то, что на обратной стороне Луны Армстронг увидел...
Да. Все материалы исчезли. Был реально заснят фильм. Причем заснят так тонко, чтобы его можно было разоблачить. И чтобы все поняли, что они никуда не летали. Надо было скрыть. Они там были не один раз. Не один раз. И об этом. И сейчас уже это не секрет. Это не секрет. Но тогда это было актуально, сейчас это не актуально. Во времена Кеннеди у нас была реальная возможность дать отпор инопланетному вмешательству. Сейчас они уже, им не нужна Луна, они уже здесь среди нас. И знаете, кто их поддерживает? Вот эти вот затваренные товарищи. Затваренные товарищи. Вы посмотрите, как быстро меняются ценности. Как быстро и ровно наоборот. Вот эта религия, которая охраняла род человеческий и Землю в том числе, во что она превращается? И когда это было? Ну, примерно мы знаем, когда это было.